Глава 9. В этот же день, придя в штаб, Серьговский узнал все подробности. Причем все это рассказал сам Кюхельман о том, что Колю Пашкевича выдал отец Венедикт. Кюхельман велел установить за Колей наблюдение. Его проследили, как он ходил навещать больного Владислава, а затем выследили, как он закладывал передачу в скамейку. Решили дождаться основного резидента советской разведки. Но все дело испортил отец Пахомий.
«Итак, что мы с вами имеем, капитан Биргер? Официант, несомненно, резидент советской разведки, убит. Пашкевич, исполняющий роль связного, исчез неизвестно куда. В наших руках только этот русский священник. Это единственная пока ниточка к шпионской резидентуре. Я уверен, он много знает. Мои ребята уже работают с ним». «Результатов пока нет. Поезжайте, Биргер, в тюрьму и сами допросите этого священника. Я уверен, у вас это получится».
Подходя к тюрьме, Серьговский в который раз задавался вопросом, «Почему Кюхельман так со мною разоткровенничался? Ведь до этого момента он даже не посвящал меня в план операции, а теперь поручает допрос священника. Значит, он меня подозревает». Когда Серьговский расположился в кабинете, куда должны были привести на допрос священника, то его подозрения подтвердились. Достаточно было его беглого взгляда, натренированного замечать разные мелочи, чтобы понять, у этого кабинета есть глаза и уши. «По всей видимости, Кюхельман сам лично будет наблюдать этот допрос», — подумал Серьговский. Вскоре... Ввели, а вернее, вволокли в кабинет отца Пахомия и усадили его на табуретку. Серьговский взглянул на священника, и память разведчика мощным рывком бросила его на 2 десятилетия назад. Вот он, молодой следователь ЧК, сидит в своем кабинете на Лубянке, к нему также вот вволакивает священника, лицо отекшее от избиений, да и весь вид его какой-то жалкой. В глазах отражена боль, тревога, скорбь. Нет только в них страха и смятения, а скорее наоборот, решимость страдать до конца. Потому Серьговский понимает, что ему нечего спрашивать у этого человека. Он никого не назовет и ничего не подпишет. Да и, собственно, руководство ЧК не требует какого-то расследования. Виновность всех попавших сюда предрешена. Нужно только, чтобы один подследственный потянул за собой как минимум еще нескольких человек. А отец Пахомий упрямится, никого не называет, хотя ему даже подсказывает, кого можно назвать соучастником.
«Вы продолжаете упорствовать, гражданин Ключаев, и не хотите признать, что создали тайную контрреволюционную организацию?»
То, что вы называете контрреволюционной организацией, было всего лишь кружком любителя богословия и философии.
Ну хорошо. Назовите участников этого так называемого кружка.
Я никого называть не буду.
Почему бы не назвать, если это всего лишь безобидный философский кружок?
Потому что вы их тоже будете обвинять в контрреволюции.
Ну мы их и так всех знаем.
«Для чего же тогда спрашиваете?»
«Для того, чтобы сверить ваши показания с нашими данными».
«Сверяйте лучше свою совесть с тем, что вы делаете, а я больше ничего не скажу», — сказал устало священник и стал что-то беззвучно шептать. Серьговский догадался, что отец Пахомий читает молитвы. Больше он действительно ничего не сказал до самого конца следствия. Но его последней фразы хватило Серьговскому на всю жизнь. Ему вдруг стало мерзко и противно от того, что он делает в ЧК. Потому когда его вскоре перевели благодаря знанию немецкого языка в разведку, он вздохнул с большим облегчением. Да, перед ним опять сидел отец Пахомий. Изменившийся, постаревший, но глаза все те же. хотя в его взгляде есть что-то новое, в нем сквозит насмешка. Что, мол, гражданин-следователь? Вот мы и повстречались. Как он мог не узнать его там, в сквере? Наверное, потому что все эти годы упорно изгонял из своей памяти все связанное со следовательской работой в ЧК. И все равно нет-нет, а иногда во сне приходит к нему подследственный и молча с укором смотрит на него. Усилием воли он отогнал от себя нахлынувшие воспоминания и, кивнув переводчику, начал допрос.
«Вы работаете на советскую разведку?»
«Я служу только одному Богу».
«Если бы вы служили только Богу, то не оказались бы здесь. Вас видели, как вы из тайника взяли записку, положенную партизанским связным. Затем, по свидетельству священника Венедикта, вы съели эту записку. Почему вы это сделали?»
«А вы догадайтесь сами, почему я это сделал?» Криво улыбнувшись разбитой губой, сказал отец Пахомий.
«Мы ни о чем догадываться не будем. Нам нужны только факты. И мы их от вас получим, чего бы это ни стоило. Но мы можем не доводить до крайностей. Если вы скажете, кому предназначалась эта записка, где сейчас Пашкевич?»
Отец Пахомий посмотрел печально на Серьговского и с тоской в голосе воскликнул. «Как же вы все одинаковые! И зачем вы друг с другом воюете, если вы похожи, как две капли воды? Зачем льете кровь человеческую?» Серьговский растерялся от такой неожиданной тирады, но, понимая, что молчать нельзя, спросил.
«О чем вы говорите?»
«О том, что фашисты ничем не отличаются от коммунистов. Красные флаги, партийные съезды, тюрьмы и лагеря. И та же цель — погасить в человеке образ Божий, превратить его в бессловесного раба. Но если бы это было только так, я бы не стал брать ту записку. На самом деле это не так. Враг попирает мое отечество, и я плюю на ваши угрозы». При этих словах отец Пахомий встал и плюнул на Серьговского, попал ему прямо в лицо. Серьговский растерянно подскочил со своего стула, а конвоиры, набросившись на священника, сбили его с ног на пол и стали пинать ногами.
«Прекратить!»
— закричал Серьговский. И потом уже более спокойно добавил. «Нам он нужен живой».
«Увести арестованного и до особого распоряжения Кюхельмана не трогать».
Кюхельман остался доволен результатом допроса.
«Молодец, Биргер! Вы этого священника вывели из себя, это уже хорошо. До вас он на допросе просто молчал. Думаю, результаты будут. Завтра возьму одного специалиста из гестапо, у него он заговорит. Это я вам обещаю».